У микрофона Игорь Валентинович Цыба.
Вы знаете, за последние годы, последние месяцы мне так много приходилось путешествовать и так много бывать в разных церквах, что порой уже лица людей и события, они кажутся повторяющимися, знаете, когда кажется, что уже что-то подобное было. Все-таки, когда бывает, встречаешься с чем-то новым, как будто бы тебя встряхнет эта жизнь, как-то по-новому все засветится, по-новому обращаешь внимание на лица, на краски, на звуки, на события. И должен сказать, что среди этого многообразия есть чему поучиться и на что посмотреть. Конечно, я не говорю только лишь об обучении по устройству или по какому-то порядку церковному, но всегда встречаясь с верующими разными в разных церквах, с разной историей, причем есть действительно на что обратить внимание, есть на что посмотреть, есть чему научиться. И вот поскольку церкви сменяют одна другую, у меня в поездках не бывает выходных дней с понедельника до пятницы по одному служению в день, в субботу обычно два или три, и в воскресенье минимально три собрания в церкви. Это очень нелегко, но со временем начинаешь чувствовать какое-то вхождение в определенный духовный ритм. И если бывает какой-то день переезда или просто вот иногда выпадают такие понедельники, когда нет служений в каком-либо из городов, даже как будто бы ты не в своей тарелке. Такое ощущение, что теряешь какие-то силы. А когда приходится еще реже, как вот здесь, допустим, у нас дома проповедовать, то еще больше этого ощущения. Так вот, бывая в разных церквах, я наблюдаю обычно за тем, что происходит, и вижу разных людей. Церкви все по-разному устроены, хотя в общем одинаково, но каждая община, каждая национальность, а мне приходится проповедовать в славянских церквах, в основном это белорусские, украинские, русские, в том числе и молдавские, хотя это не славянская нация, но те, кто жили в Советском Союзе, говорили на русском языке. Все эти люди, они по-прежнему составляют общность одну и христианскую, и, в общем-то, человеческую, естественно. Так вот, всякий раз, когда я приезжаю в такие новые места, как я уже говорил, я бываю готов уже к тому, чтобы выйти за кафедру, независимо от того, какая кафедра, большая, маленькая, удобная, неудобная. Поначалу меня это смущало, сегодня уже мало смущает. Но все-таки бывают интересные моменты. Вот в последнюю поездку я был в одной очень интересной церкви. Она сама по себе интересна тем, что имеет богатую историю. Практически эта церковь 80 лет от роду, именно как церковь иммигрантов в Соединенных Штатах, славян, еще с тех самых давних лет. В ней поменялось много служителей, одни умирали, другие приходили им на смену, как и везде, в общем-то, в обществе. И сегодня это одна из очень больших евангельских церквей. Действительно, там много-много людей, огромный зал на несколько тысяч человек. И когда я пришел туда, для меня было приятно быть вообще в этом обществе, особое такое духовное состояние, потому что атмосфера какая-то особенная, чувствуешь прямо в духе, в духовном мире, какую-то подготовку к принятию Божьих благословений. Народ подготовлен к тому, чтобы вкушать Слово Господне. Поскольку церковь очень большая, то и хор огромный, сами себе представить можете, и в зале много людей, и, в общем-то, все оборудовано очень хорошо, по-настоящему. Я бы сказал, ну, такая устроенная церковь, действительно. Меня предупредили, что там есть одна особенность, будет не очень легко с кафедры говорить, потому что свет такой очень яркий в глаза. Ну, когда я ждал своего выхода к кафедре, своей проповеди, своего времени, Вот я как-то не обращал на это внимания. Единственное, что заметил, сначала освещается хор, когда поет так ярко в прожекторах. Когда выходит проповедник, как-то свет так притухает в зале, и хор немножко теряет вот эту вот освещенность, но больше освещается кафедра. В общем-то, я все это заметил. Братья местные проповедовали хорошо, все нормально, все здорово. И вот первое, что я испытал, выйдя вот за эту кафедру, вдруг встал и практически ослеп. То есть, очутившись во свете, я действительно почувствовал полную беспомощность. Знаете, вроде бы там есть люди, но вот от такой неожиданности, от яркого света, как будто бы ты в глазах испытываешь потемнение. Нужно как-то время адаптироваться. Соответственно, это сбивает. И вот я тоже среагировал так по-человечески. Свет в глаза, растерялся, Библии не вижу, что написано, не пойму, то ли снимать очки, то ли одевать. Нужно было несколько секунд, которые мне казались вечностью, для того, чтобы собраться. Потом я начал проповедовать. Начал проповедовать Слово Божие и почувствовал, как Бог зажигает мою внутренность. Это особенное ощущение, когда ты переживаешь помазание Божие и понимаешь, что это не только в тебе, оно будет действовать и дальше. И вот я видел, как люди внимательно слушали, проникновенно, можно сказать, всматривались, внимали тому, что говорилось с кафедры мною. И вдруг, вы представьте себе, вдруг в такой очень кульминационный момент, неожиданно в середине церкви, в проходе, стоит оператор с огромной видеокамерой, дорогущей. И вдруг он вместе с видеокамерой с грохотом плашмя падает. Представляете, какое у меня ощущение, ну, просто человек, может быть, не кушал несколько собраний, почувствовал себя нехорошо. Это не потому, что там великая сила Божия от меня изошла, и он рухнул с камерой. Совсем по-другому, наверное. Все равно какое-то такое смятение, люди все сделали вот так, а когда это делает несколько тысяч человек, поворачивается в сторону, звук прошел по залу, все смотрят, кто-то привстал. Ну, конечно же, я остановил ход проповеди. Было бы неприлично, неправильно продолжать, когда все внимание обращено на этого человека. Да и, наверное, человек важнее, чем проповедник в данном случае. Но вижу, подошли братья, подняли его как-то, он уже стал приходить в себя. Увели его из зала, кто-то встал за камеру, дали мне команду, можно продолжать. Я стал проповедовать дальше, но вы можете представить уже мое состояние, да? То есть я понимаю, это не 20 человек, это не 30, это более 2000 человек, и их нужно держать в определенном внимании, и самому нужно иметь какую-то связь вот с этим залом, с этим обществом, а сейчас я вот во свете весь стою, и там впереди темная масса непонятная, но опять Бог был милостив, опять как-то началось движение, вот это ощущение Божьего благословения, все глаже, глаже, все сильнее, все ярче, как будто бы разгорался этот внутренний огонь. И я чувствовал, что он передается другим людям. И вот я проповедую дальше, и я чувствую, что действительно Божье действие начинается. И вдруг, вы не поверите, и вдруг вот эти несколько тысяч человек во время моей проповеди разом встают. Представляете, что у меня в голове? Мысли проскочили разные, абсолютно разные. И первая из мыслей была такая, наверное, я, наверное, что-то великое сказал, что люди решили почтить вот таким знаком вставания то, что было произнесено. На самом деле это было третье служение в воскресный день, до этого было два, я был уже достаточно уставший, поэтому вторая мысль была другая. Я думал, может быть, я уже закончил проповедь, забылся как-то, и мне снится, что я ее продолжаю. Всякое же можно про себя подумать, когда уже достаточно тяжелые были напряженные дни. У меня с пятницы три собрания в субботу, и вот три воскресенья, это последнее. На последнем действительно уже по плоти ничего не сделаешь, нужно, чтобы Дух Божий действовал. Это вторая мысль. А третья меня посетила, как, знаете, как холодной водой облили. Это такая церковь с традициями определенными. Я думаю, я слышал, что люди, когда с чем-то не согласны, когда кто-то несет ересь, бывает, встают в церквах и начинают петь. Я смотрю, они встали, но не поют. Вот эта вся гамма чувств, разных переживаний. Конечно, я рассказываю вам долго, но это все во мгновение практически на меня нахлынуло, отхлынуло из огня в полымя, из воды, я не знаю, опять в жар, все бросает меня, и вдруг меня касается пастор сзади и говорит: брат Игорь, все нормально, просто, он говорит, душа вышла к покаянию. И тут я повернулся назад, точнее в сторону, и увидел вот тут сбоку коленопреклоненного человека. Оказалось, что в этой огромной церкви удивительная свобода для души, которая желает покаяться. Оказывается, там, где есть душа, стремящаяся к покаянию, нет никаких преград. Оказывается, что в этой церкви они могут остановить хор во время пения, или проповедник останавливается в тот момент, когда кто-то стремится к покаянию. Я понял, что у нас такого нет, и плохо, что нет, потому что подобно фарисеям, которые сказали Иисусу, что в другие дни надо исцеляться, а сейчас суббота. И мы часто так думаем и мыслим, что исцеляться-то надо в другие дни, а вот сейчас, или в другое время, а вот сейчас проповедь, вот закончится, и вот к тому моменту, как закончится, давай иди и кайся. Но там было совсем по-другому. Правда, там были готовы служители к тому, что это произойдет. К этому человеку тут же подходил кто-то из служителей, с ним молились потом, когда он совершал свое покаяние, может быть, впервые, выйдя вот так принародно. Потом ему давали возможность уйти вместе для молитвы в другую комнату, где о нем заботились. Я подумал, как это хорошо, как это здорово, как это удивительно, когда человеческая душа ставится гораздо выше, чем самые благочестивые человеческие традиции. Удивительный пример. Но вот сегодня я посмотрел на этот пример с другой стороны. С одной стороны, духовная свобода, а с другой стороны, какое стремление людей, какая твердость решения, принятого человеком, какое мужество, чтобы вот посреди многотысячного собрания отдаться действию Духа Божьего. В тот момент, когда Он коснулся тебя, ты почувствовал его всей душой, и не смотреть больше ни на что, как в Артемии, помните, толпа идет, а он слепой сидит, и он начинает кричать к Богу: Господи, помилуй меня, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Многие заставляли его молчать, мы знаем об этом, говорили, что он там кричит за нами, но Иисус, он остановился. Он услышал голос вот этого человека среди шумной толпы, который взывал к нему о милости. Если сам Христос остановился, то неужели не могло бы остановиться и служение Ему ради человека, для которого Христос и пришел? И вот я подумал об этом, друзья мои, я подумал все-таки и со стороны этих людей. Потом стало больше и больше людей выходить, это уже были не единицы, это уже были десятки. Уже потом пошли новые люди, они продолжали идти, и за них молились, и с ними молились, и церковь, стоявшая с этими людьми в молитве вместе, они потому встали, чтобы молиться за этих людей, чтобы видеть вот этих драгоценных Божьих детей, которые обретали прощение. Что может быть больше, чем это? Но я хочу еще раз и еще раз коснуться этой мысли. Какую же нужно иметь смелость, и твердость, и решительность, и отвагу, чтобы так поступать. Вот об этом бы мне хотелось сегодня говорить. О духовной смелости, о духовной решительности, о твердости. Об этой стойкости, которая сохраняет человека в бедах. Об этой смелости в борьбе, которая предстоит каждому из нас. Об этой нашей способности, есть она или нет у нас, вот в чем вопрос. Идти на риск в своей жизни. Победа над унынием, все то, что дает нам это благословенное состояние смелости. В древности, в Ветхом Завете, Бог обратился однажды к человеку по имени Иисус Навин. Это имя Иисус было очень распространено в Израиле. Он был последователем, соратником, помощником Моисея, того, кто вел народ ко спасению, народ Божий. И после того, как Моисей почил, после того, как он закончил свой жизненный путь, Бог избрал именно Иисуса Навина. И Бог открыл перед ним великое будущее. Он решил поставить этого верного слугу, поставить во главе народа Божьего. Бог решил, чтобы именно этот человек, Иисус Навин, завершил дело спасения людей. Ему были сказаны такие слова, что даже куда ступит стопа ног твоих, ту землю я тебе дам. Я не отступлю и не оставлю тебя во все дни жизни твоей, как не оставил Моисея, что враги побегут от тебя. Удивительные обещания Божии. Но при этом, несмотря на то, что было произнесено Духом Божьим, никто не сможет против тебя устоять. При этом Господь сказал ему очень важные слова. Три раза их повторил. Три раза. Будь тверд и мужественен. Будь тверд и мужественен. Первый раз Господь это говорит в 6 стихе книги Иисуса Навина. «Ибо ты народу сему передашь во владение землю. Будь тверд и мужественен в том, что тебе надлежит выполнить в твоей жизни». Потом дальше Господь говорит: «Будь тверд и мужественен и тщательно храни и исполняй весь закон, не уклоняйся от него ни направо, ни налево. Будь тверд и мужественен в том, чтобы жить по Слову Божьему». И потом он говорит ему: «Будь тверд и мужественен, не страшись и не ужасайся тех противников, тех восстаний, которые будут в твоей жизни». Итак, перед этим человеком было открыто великое будущее. Но чтобы овладеть обетованной землей, завершить Божий план, который был для того времени предназначен, этот человек прежде всего должен был одержать победу над самим собой. Вот о чем мне хочется говорить сегодня. Перед нами лежат также драгоценные обетования Божии. Перед нами открыто многое. Нам верено служение, я повторю, каждому христианину верено служение. Может быть, оно не за кафедрой, может быть, оно в жизни, или, как мы говорим, по течению жизни человеческой. Может быть, так. Может быть, это служение, просто служение духа, служение любви, труд любви, как мы говорим. Помочь кому-то, не пропустить, заметить. Нам верено многое, нам верено Слово Божие и жизнь, которая не должна отклоняться от этих заповедей. Только тогда, сказано, мы будем благоуспешны во всех делах. Нам верено в этой жизни преодолеть многие трудности и обстоятельства, которые будут ужасать нас. И тогда мы сможем наследовать вот эти обетования Божии, о которых мы молимся, которые мы желаем. Самое главное из них – это небеса, к которым мы все идем, мы на пути, слава Богу. Но чтобы не сойти с этого пути, братья и сестры, сказано одно: прежде чем ты одержишь победу над всеми врагами, научись побеждать самого себя. Вот в чем проблема. Мы можем сказать, что Иисус Навин жил во времена военных действий. Действительно, он был воин. Но самое удивительное, что те же самые слова были сказаны и царю Соломону. Ему было передано такое же завещание: «Будь твердым и мужественным». Хотя Соломону никогда не пришлось воевать, он никогда не был преследуемым. Но ему нужно быть твердым и мужественным. Мало, оказывается, быть мудрым, каковым он был, но нужно быть именно таким, как обратился к нему пророчески его отец Давид. Но более того, эти слова сказаны и нам сегодня. В первом послании к Коринфянам, 16 глава, 13 стих, апостол Павел говорит следующее: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Еще раз повторю эту мысль, пусть она станет для нас очень важной. Чтобы завладеть обетованиями Божьими, обетованной землей, обрести их в своей жизни, нужно научиться побеждать себя. Так в чем же должно быть мужество, друзья мои? В чем же нужна смелость? И вот об этом я хочу поговорить сегодня. И самое первое, в чем люди порой проявляют трусость, в чем порой мы становимся бессильны и бесполезны, мы не мужественны. В чем? Мы не судим сами себя. Оказывается, для того, чтобы судить себя, нужно быть человеком смелым, потому что так страшно порой заглянуть в собственную душу и задать себе вопрос в сегодняшний день: кто я? В чем я пребываю? Где я нахожусь? Может быть, я только позолоченный снаружи? Как важно, чтобы мы судили сами себя. И я повторю, что для этого нужно действительно мужественным быть человеком и задавать себе эти вопросы. Самое страшное, оказывается, для многих людей, когда-то остановиться на бегу своей жизни и посмотреть внутренность свою. Подумать, может быть, те проблемы, которые возникают вокруг меня, может быть, я им причина. Самое трудное для многих – признать нужду. Поверьте, признать нужду в том, что мы по-прежнему нуждаемся, признать свою порой некомпетентность в каких-то вопросах жизни – это трудно. Для этого нужно быть смелым человеком. Я еще раз повторю о Вартимее, который кричал. Он признал свою нужду в слепоте. Он хотел видеть свет. Он видел своим внутренним взором свое сердце. И он понимал, что самое главное для него прозреть. Так вот, в духовном мире для нас нужно иметь это духовное зрение. Но сегодня многие из нас больны этой слепотой и по-прежнему не обращаются к Богу. Второе, нужно иметь мужество называть вещи своими именами, так как они есть. На самом деле, я еще раз повторю, люди ищут объяснение и оправдание для себя вместо покаяния. Я сказал о тех ребятах, о тех молодых людях, которые вот в той церкви шли к алтарю, потому что их вел Дух Святой, уже не было в их жизни никаких оправданий. Они нашли это мужество в себе, чтобы не оправдываться. Мы говорили с вами о кризисе в прошлый раз. Помните, я вам сказал, что суд и кризис по-гречески – это одно и то же слово. По-гречески кризис и есть суд. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, Новый Завет, особенно все, что прописано словом «суд», по-гречески звучит как кризис. Оно одно и то же по сути. Но люди сегодня подменяют вот таким неясным понятием. Вместо суд – кризис. Точно так же и мы подменяем в нашей жизни. Мы говорим, у нас переживания, у нас трудности, у нас какое-то неустройство, у меня не получается то или другое, почему-то такое время для меня трудное, в стране положение тяжелое, но мне кажется, нужно задать себе этот вопрос, если ты смел. Может быть, многие проблемы из-за того, что мы не называем то, что есть, как оно есть. Может быть, суд-то и есть суд, а не кризис. И, может быть, суть этого кризиса – суд, как я уже сказал. А мы ищем объяснение и оправдание вместо покаяния. Но чтобы сие признать, нужно иметь мужество. Мужество нужно, чтобы научиться. В конце концов, это цель нашей жизни, это задача, это строй нашей жизни. Научиться сказать «нет». Научиться этому слову, научиться себе говорить «нет». Знаете, наверное, это очень трудно. Многие из нас это переживают, как трудно это бывает. Как трудно своей плоти, своему настроению, своему состоянию сказать «нет». Мы вспоминали с вами о Соломоне, о удивительном человеке. Он был тем царем, которого Бог благословил больше всего. Если вы помните, что однажды в самом начале его царствования, царствования Соломона, Господь явился к нему, и он даровал ему величайшее разумение, мудрость во всем. Он мог разгадывать такие запутанные вещи, что его мудрости приходили послушать и научиться. Цари, царицы, известные люди, о нем слагались легенды и сказания, потому что настолько величественно в нем проявлялось вот это разумение, мудрость. И будучи таким мудрым человеком, помазанным от Бога, царем призванным, вдруг, неожиданно, в конце своей жизни, Библия говорит, что он стал служить и поклоняться иным богам. Помните? Когда это произошло и как это произошло? Как это могло случиться, что он стал поклоняться Астарте и мерзостям аммонитским, как названы в Библии эти истуканы. Как могло случиться, что мудрейший человек на земле, свидетель Божьих чудес, знающий и видящий жизнь своего отца Давида, стал вот таким отступником? Да очень все просто. В одном из своих писаний Соломон скажет в книге «Экклесиаст»: «Все, что не пожелало сердце мое, я не отказывал ему». Помните такие слова? «Все, что не пожелало сердце мое, я не отказывал ему». Царям нельзя было умножать коней, нельзя было умножать жен, но у него были тысячи жен и наложниц. У него было множество коней и колесниц. Он не возбранял себе никакого веселья, как сам о себе он свидетельствует. Ни разу в жизни Соломон не смог и не захотел сказать себе «нет». Оказалось, что несмотря на то, что он был мудрым человеком, у него не хватило смелости в собственной жизни обуздать свой характер. У него не хватило смелости начать жить по-другому, как сказано о христианах, имеющие, как не имеющие. И вот в конце своего славного существования этот человек упал. Мудрейший человек стал глупцом. Страшная история. Страшная история. Жены Соломона склонили его. Но у него не хватило мужества сказать этим женам: «Я не буду следовать вашим богам». Он брал этих жен не в Израиле, а в языческих народах. Ему хотелось завладеть многими-многими женщинами. Они пришли в его дом вместе со своими верованиями, традициями, и они склонили его сердце, и он не смог им сказать «нет». Вот и все. И конец жизни. Есть, когда мы говорим «нет» себе, есть, когда мы говорим «нет» другим. Иосиф – это другая сторона. Иосиф – один из удивительнейших персонажей Ветхого Завета. Человек, который, как говорится в русской пословице, «из грязи в князи», в хорошем смысле, отверженный, брошенный в грязный тенистый ров своими братьями, уведенный в плен, забытый многими людьми, в конце концов станет соправителем египетской страны и спасителем для своего народа. Человек, у которого не было ни шансов на выживание, ничего, чтобы могло бы быть в его жизни какой-то гарантией того, что он будет вот в таком положении, в такой вершине славы. Человек, попавший от предательства своих близких, из огня в полымя, как говорится, из одной трудности в другую, из беды в горе, из горя в беду. Вот так продолжается его жизнь. И при этом Иосиф, он мог сказать «нет». Вы помните, когда он отвергает жену Потифара, того человека, в доме которого он жил, так, кто домогалась вот этого молодого, сильного мужчину, то хотела его соблазнить, он смог отвергнуть соблазн. Почему? Почему он это сделал? Почему ему было не стыдно показаться, может быть, каким-то несостоятельным, чтобы потом над ним смеялись? В те времена нравы были очень распущенные, особенно среди языческих народов. Может быть, он ненормальный, как же можно отказаться от такого счастья? Но он смог это сделать, он бежал от греха, как от лица змея. Он имел внутреннее чутье и не хотел разменять свою настоящую жизнь и свое настоящее предназначение на сиюминутные похоти. Помните, как Исав за чечевичную похлебку продал свое первородство? Вот хочется есть сейчас. Он говорит: если ты не дашь мне сейчас, я умру от голода. Я готов отдать все за это. Отдай мне первородство, говорит Иаков. А что мне в нем нужды, если я умираю от голода? Что оно мне даст, если я хочу и хочу сейчас? Исав не имел смелости сказать «нет» себе самому. Но Иосиф имел смелость говорить «нет» и себе, и искушению, которое к нему приходило. Слава Богу! Четвертое. Нужно иметь мужество стоять на своем, стоять на своем. И когда я говорю сейчас об этом, я не говорю о плотских вещах, Когда я говорю «стоять на своем», это не означает на своих плотских амбициях, на своих каких-то жизненных странных позициях или устройствах. Стоять на своем – это означает на тех убеждениях, которые Господь вложил в твою душу, если они есть. Стоять на своем – это утверждаться в тех решениях, которые пришли от Бога в твою жизнь. Трусливый человек, он ищет всегда легких решений. Он будет искать всегда компромисса, он не стоит. Трусливый человек, он ложится, он прячется. Но чтобы принимать сложные решения, но правильные решения, потому что бывают решения сложные, но правильные, нужно мужество в жизни. Будь верен до смерти, написано в Слове Божьем. Смотрите, какое высокое призвание, как высока вот эта слава предназначения, которую Господь открывает для народа своего. Будь верен до смерти. Почему так сказано? Потому что кто решился на смерть, тот уже ничего не боится. Я вспоминаю одну историю, как один из древних епископов настолько смог победить в себе страхи, что ходил к турецкому султану для того, чтобы требовать освобождения взятых в пленение братьев. Этих братьев взяли, чтобы использовать как рабов или просто казнить всенародно, поскольку преследовали христиан тогда в Османской империи. Но он, будучи епископом, не скрывался. Все прятались тогда и прятали свое убеждение. На самом деле, что делать? Были такие трудные времена, но он был тот, кто не прятался. Это было удивительно, что делало смелость человеком. Он приходил прямо к этому епископу, припоясанный веревкой. Он специально это делал, у него было такое понимание. Он знал, что его в любой момент могут повесить. И чтобы им не нужно было искать веревку, он приносил ее с собой. «Вот она, веревка, я готов к смерти, вы можете меня взять. Если захотите повесить, то это знак, что вам не надо искать ее, я вас не боюсь». Он стоял в вере, и в его жизни происходили удивительные вещи. Этот османский правитель, он не смог перечить ни одному его слову, он не смог противостоять мудрости, и более всего он не смог противостоять мужеству и твердости человека Божьего. Слава Господу! Стойте в вере! Нужно быть честным, говорить правду. Знаете, это не просто на самом деле говорить правду. В притчах сказано, что боязнь пред людьми, она ставит сеть. Я думаю, что мы порой испытываем это чувство, когда некий страх перед людьми приходит в нашу жизнь. Мы не говорить правду не можем, не открыться боимся. Очень страшно порой для многих, особенно для молодых людей, открыто исповедовать свою веру. А что скажут? Начнут спрашивать, а тебе это можно, тебе это нельзя? А что ты, может, ненормальный или ты неполноценный? Но апостол Павел, помните, сказал, «Я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божия ко спасению, слава Богу». Так вот, боязнь перед людьми ставит сеть. Мы изворачиваемся порой от того, что боимся мнения людей. Боимся, что они о нас подумают и какое отношение они к нам будут иметь. Мы настолько становимся изворотливыми в этом, что уже доходит просто до смешных ситуаций. Я представляю такую картину, когда меня спрашивают, а у вас есть свое мнение? А я на это отвечаю, конечно, есть. А какое? Такое же, как у вас, но свое. Очень похоже, правда? Быть честным очень сложно, но по-настоящему мужественно. Говорить людям правду и стоять перед ними в правде – и жить в правде, в истине, нужна большая смелость для человеческой жизни. Нужна действительно Божья помощь и наше стремление. И еще шестое. Мужество нужно, чтобы мы могли дождаться Божьих обещаний. Мужество для ожидания. Дождаться обещанного. Дождаться Слова Божьего. Божьего решения, Божьей поддержки. Я знаю, что мы сталкиваемся с этим очень часто. обычные земные ситуации, когда почва уходит из-под ног, знаете, вдруг все начинает колебаться, когда страхи приходят в нашу жизнь из-за неустройства того или другого. Кто-то из людей насмешливо к нам относится, а кто-то с сожалением. Очень трудно в этот момент дождаться Слова Божьего. Ты хочешь поступить правильно, тебе нужно Божье решение. Ты веришь в Слово Господне, что Он не оставит, не покинет, что Он даст тебе направление. Но не дожидаешься времени, когда Он приходит к тебе. Не дожидаешься. Помните, как Саул также не смог однажды. Он был царем израильским, он правил уже 2 года. Он был тем, кто имел абсолютную власть монаршую, но должен был подчиняться тому, кто есть царь царей. И ему было сказано от Господа, что если настанет трудное время, придет пророк и скажет, что нужно будет делать. Наверное, в тот момент он сказал: «Да и аминь, я дождусь этого пророка». Но прежде чем пришел пророк, пришла реальность жизни. Филистимляне стали окружать израильский народ. Подчиненные стали разбегаться. Ситуация стала действительно крайне угрожающей. Он не стал ждать времени, когда придет пророк. Нужно было ждать 7 дней. Но вот уже на исходе последний, а слова от Господа все нет. И тогда он принимает какое решение? Он принимает собственное решение. Он не дожидается времени, он не готов умереть. Помните, сказано, будь верен до смерти. Он не готов к этому. И тогда он приносит жертвы сам перед Богом, неуполномоченный, не имеющий на это права, не имеющий для этого повеления и святости от Бога, отделенности. Он приносит сам жертвы, и в это время приходит пророк. Время не истекло. Нужно было только довериться и дождаться. И тогда звучат эти страшные слова: за то, что ты отверг слово Господа, ты будешь отвержен от царства. Господь найдет другого по своему сердцу, а ты отвергнут. Страшно пережить такое состояние. Сегодня нам нужно мужество, друзья. Я хочу, чтобы мы вот эту смелость имели в своей душе. Я хочу сегодня вас побудить к тому, чтобы мы заглядывали в свое сердце. Я знаю, что среди нас есть многие люди, кто так по-настоящему никогда и не каялись в своей жизни. Каким-то образом приникли к собранию народа Божьего, прижились с Ним, как бы стали обтесанные по определенному правилу и порядку. Все вроде бы подходит, все вроде бы правильно, но в свою душу никогда не имели мужества заглядывать. Потому что если бы они увидели в ней то, что порой видят в ней другие люди и указывают. Мы с гневом отвергаем, когда нам кто-то другой указывает. Если бы они увидели это, понадобилось бы немало смелости, чтобы преклониться перед Богом и сказать Ему: «Ты Господь, я раб Твой». Помните эту страшную историю там, в царстве языческом, когда пленные израильтяне, уже обжившиеся, привычные к этому укладу жизни, стали принимать более или менее те или иные обычаи вавилонского пленения, стали похожими на тех, кто их окружал. Но среди них все-таки были люди, которые не желали жить так. Среди них были те, кто по-настоящему определились в своей вере. Послушайте, я сейчас говорю важную вещь. В вере нужно определиться, верили ли мы. Каждому для себя. Каждому для себя. Иначе зачем мы топчем эти дворы? Понимаете? Господь так и скажет однажды через пророка: «Зачем вы приходите и топчете мои дворы? Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. Если для вас другой Бог, то хотя бы Ему тогда служите. Что же вы с ноги на ногу перемежаетесь?» Вот эти люди несколько человек из израильского народа, молодых людей, они определились в своей вере. Они повторили слова Иисуса Навина, о котором мы говорили в начале. «А я и дом мой будем служить Господу». Может быть, они не декларировали это вслух, но в своем сердце они говорили, что бы ни было, но я и дом мой будем служить Господу. И вот настал день, когда была растоплена великая печь, потому что она была как угроза для каждого, кто откажется поклониться золотому истукану. Был сделан огромный истукан, огромный, сияющий, блистающий, мощный, просто не вмещающийся в человеческое восприятие, верх инженерной мысли, верх технической мысли, верх творческой мысли людей того времени, из чистого золота, огромный, представьте, блистающий на солнце. Понятно, что это сверхъестественно в глазах людей, и всем было повелено в этой стране поклониться этому истукану. Каждому. И что вы думаете, люди стали это делать? Там было много тех, кто от народа Божьего. Они вместе когда-то были в синагогах. Они вместе читали Божий закон. Но вот когда зазвучали цитры и свирели, большинство из этих людей пали ниц перед этим истуканом. Поклонились ему. Дело в том, что всякий раз мы должны понять, в нашу жизнь придет испытание, и кто не открыт для того, чтобы служить Богу, он падет. Он падет перед этим истуканом. И вот что происходило дальше, вы помните. А эти юноши остались стоять. Апостол Павел сказал, стойте в вере. Они стояли в буквальном смысле. Я представляю, как это вызывающе выглядело. Тысячи людей, десятки тысяч лежат на земле, павши ниц, а они стоят. Юноши израильские, которые решили не преклоняться перед истуканом, они стоят. К ним подошли и сказали, что же вы делаете? Неужели вы не боитесь умереть? Поможет ли вам ваш Бог? На что они ответили, Бог в силах помочь нам. Если Он нам и не поможет, перед истуканом твоим не поклонимся, и богам твоим, царь, служить не будем. Слышишь? По-настоящему. И богам твоим служить не будем. Я хочу, чтобы вы почувствовали, здесь не игра, это цена жизни. Христианство – это цена жизни. Это не может быть игрой, это цена жизни. Просто однажды мы можем оказаться одетыми нагими перед глазами Божьими, в своих глазах одетыми, у нас все есть, но все равно придется заплатить эту цену. Однажды перед тобой будет этот вопрос, кто ты, с кем ты, определился ли ты, кому ты служишь. Богам твоим не поклонимся и служить им не будем. Тогда что они сделали? Разожгли печь еще больше. Настолько стал сильный жар, что стал завладевать территорией вокруг. Люди чувствовали это дыхание смерти. Снова была дана вторая попытка. Ну давай, может быть, ты дрогнешь. Ну давай, как все, а что такого? Всего лишь, ну сделай вид. А в душе знаешь как? В душе славь Господа. Ну сделай вид, что ты упал. Они остались стоять. И стояли, и сказали вновь, перед истуканом твоим, царь, не поклонимся, и богам твоим служить не будем. Но это не произвело восторга в тех, кто стоял вокруг них. Они не оставили их просто так, сказав, какие вы смелые ребята. Но вот подбежали к ним слуги и стали связывать их веревками. Они связывали их по-настоящему, всерьез. Если кто-то когда-то испытывал, как это жестко, как это больно, и вот тогда их потащили. И настолько сильно и убедительно это было, что жар, вышедший из печи, тут же опалил несколько человек, и они упали, задохнувшись, потому что у них легкие обгорели. Это было убедительно, что это не бутафория, не игра, все всерьез, по-настоящему. Вот жизнь, только лишь поклонись, а вот смерть. И Бог не закрыл перед ними печь. Их взяли и втолкнули туда со всей ненавистью, со всей силой, со всей неприязнью, со всей злостью. Они попали в эту печь. Но в Слове Божьем сказано, там их встретил Господь. Трое израильских юношей, Сидрах, Месах и Авденага. А там в печи Что-то невообразимое происходит. Огонь не действует на этих людей. И тогда они вышли из огня. И сказано, даже запаха гари не было на них. И веревки были разорваны. У нас сегодня есть выбор в жизни. Стоять в вере. Или ползать, изгибаясь по этой земле. Ползать, пригибаясь. Всякий, кто ползает, будет есть прах этой земли. Но мы питаемся манной неба. Слава Господу! Я призываю сегодня мужественных и смелых. Господь дает тебе эту землю. Он не отступит от тебя и не оставит тебя. Слава Господу! Слава тебе, Христос! Слава тебе, Господь!